Осень захватила наш остров как-то внезапно. За одну ветреную ночь почти все листья облетели с деревьев в парке, и добрая половина яблок в саду осыпалась на землю. На всякий случай я набрала корзину яблок и отнесла на кухню. Попадавшие на землю я подбирать не стала. В сад повадился приходить со своей поляны лебедь, он и подбирал их. А на рассвете, когда я звонила первым утренним звоном, я спугивала то оленей, то кроликов, а однажды целую семью кабанов. Когда вечерами я ходила в храм звонить и зажигать свечи, мне перебегали дорогу ежи. Похоже, они тоже ходили в сад делать запасы на зиму. Но яблок должно было хватить на всех. Неожиданно со стороны Атлантики на остров налетел злой и холодный ветер. Он яростно кидался с высоты на землю, но, быв ею отброшен, снова своим поднимался ввысь, срывая с деревьев последние яркие листья. Вслед за ветром пришли дожди. Дни стояли такие сырые и холодные, что я решила перебраться жить на кухню. У сестры Дарьи в прачечной стояла раскладушка для паломников. Я притащила ее на кухню и поставила недалеко от плиты. Я приносила с утра побольше дров, растапливала плиту и почти не выходила из кухни, сидя у огня и читая чудесные сказки Льюиса. Читала я все лучше и к концу книги уже подумывала о том, чтобы начать читать книги для взрослых. Теперь я уже не столько опасалась книжных микробов, сколько боялась оставить на книгах серые пятна от своих рук. Из-за постоянной возни с плитой и свечами я постепенно превращалась в настоящую Золушку, и мои руки по вечерам никогда не были по-настоящему отмыты. Зная мать Наталью, можно было предполагать, что дядя Леша привезет с собой составленный ею списочек книг, которые он должен будет захватить с собою. Но мне вовсе не хотелось, чтобы она когда-нибудь пожаловалась бабушке, своей старой подруге, что ее внучка перепачкала грязными руками самые ценные книги из монастырской библиотеки. Благополучно окончив хроники Нарнии, я решилась пошарить по взрослым полкам шкафов. Моим чтением как будто кто-то незримо руководил. Первая же книга, которую я раскрыла, оказалась настоящим подарком. Называлась она несколько витиевато, на мой взгляд. «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться?» Она составлена была из писем, которые некий Феофан Затворник писал своей подопечной, молодой девушке. Не отходя от раскрытого книжного шкафа, я с великим терпением прочла первое письмо. Оно показалось мне скучноватым, и я хотела уже поставить книгу на место, как вдруг взгляд мой нечаянно скользнул к началу второго письма, и сердце у меня так и подпрыгнуло. Вот что там было написано. А я растерялся в догадках, что бы такое было. А вон что, бабушка немножко болела. Ну, бабушка – победоносное слово. Для внучек нет теплее места, как у бабушек. Нет и для бабушек дороже лиц, как хорошие внучки. И за это надо Бога благодарить. Стыдно сказать, но я не удержалась и поцеловала эти слова, не смущаясь ни желтизной старых страниц, ни легким запахом пыли. Я унесла обретенное сокровище на кухню и тут же погрузилась в чтение. Далеко не все мне было понятно, и уж тем более не все я была готова принять на веру. Но само чтение этой книги доставляло мне огромное наслаждение. Я как будто все время слышала неподалеку тихий бабушкин голос. Читая неизвестного мне затворника, я начинала понимать мысли моей бабушки. Из этой книги я узнавала, что бабушка хотела бы мне сказать, если бы могла говорить со мной откровенно о самом для нее важном – о Боге, о молитве, о православии. Если бы я верила в Бога, я бы благодарила его за эту книгу. К концу второй недели я вдруг заметила, что туманный покров, до сей поры заботливо укрывавший наш остров, стал понемногу рассеиваться. Впервые я заподозрила это как-то поздним вечером, когда шла звонить в колокол. Я обратила внимание на звезды. Они стали ярче, и их стало больше. Наутро я заметила, что сквозь дальние деревья парка стали видны плывущие по горизонту низкие осенние тучи. Выйдя за ворота посмотреть на дорогу, я увидела за нею непривычную стену тумана, а уходящую к горизонту водную гладь. Сомнений не было. Туманный покров, доселе хранивший монастырь, понемногу исчезал, и остров открывался враждебному миру. И вот именно в это время над островом пролетел красный вертолет экологической службы. Я запаниковала. Через день-другой должен был появиться дядя Леша. Если экологисты его заметят с воздуха, все. Ни ему, ни мне тогда не выбраться отсюда незамеченными. Но хуже всего будет, если мы не заметим слежки и приведем экологистов за собой прямо в Пиренеи к матери Ольге. В этот же день я заметила, что животные начали покидать остров, который теперь просматривался насквозь. Выйдя в очередной раз за ворота посмотреть, не появился ли на водной дороге бабушкин джип с дядей Лешей, я увидела на ней наше маленькое стадо оленей, осторожно гуськом бредущее почти по колено в воде в сторону французской косы. Не успели олени скрыться из глаз, как вслед за ними с острова ушла семья кабанов. Этим приходилось хуже. Они двигались, задрав головы над водой, доходившей им почти до горбатых хребтов. Когда в ту же сторону, на запад, стайками и поодиночке полетели птицы из монастырского парка, я совсем растревожилась. Весь день я то старалась углубиться в свою книгу и ни о чем не думать, то бестолку бродила по обители и перебирала в уме планы побега с острова. На пруду есть лодка. Но как ее перетащить к открытой воде? Может быть, я сумею найти несколько бревен, выкачу их на берег и свяжу плот? В конце концов, можно уйти по водной дороге пешком, но при мысли о том, что по дороге на меня могут напасть какие-нибудь водяные монстры, вроде той жуткой мурены из Этрета, у меня и на суше подгибались ноги. Но я все отчетливее сознавала, что теперь мне уже нельзя никак дожидаться возвращения дяди Леши в обитель, а надо думать, как перехватить его как можно дальше от нее. Да и мне самой надо было убраться отсюда раньше, чем экологисты вздумают высадиться на остров. И еще одно встревожившее меня событие случилось в этот день под вечер. Я уже давно с удивлением поняла, что лампадка у иконы Божьей Матери в лесной часовне каким-то чудесным образом сама собой наполняется маслом каждый день и никогда не гаснет. Вечерами я видела ласковый алый огонек среди темных деревьев парка, и он всегда действовал на меня умиротворяюще. И вдруг, проходя от храма к башне, я увидела, что огонек погас. Первая мысль моя была о том, что лампадку задул ветер. Спички были теперь всегда со мной, и я пошла к часовенке. Но зажечь лампадку вновь мне не удалось. Масло в ней выгорело до самого дна, а сама лампадка треснула. Я не суеверна, православная символика значения для меня не имеет, но в ряду событий этого дня утрата негасимой лампадки меня расстроила, ведь она светила под крышей обители все 40 дней во время потопа, а после него еще столько лет служила для монахини радостью и утешением. И вот погасла.